До Фраксоса по прямой около 30 миль к северо-востоку. Я перевел взгляд пониже. Скальное плато обрывалось к узкой галечной полосе. Там, в 700-800 футах под ногами, хмурое море нефритовой лентой кипело у пляжа, окаймляя белыми барашками голубизну. Стоя на древнем бастионе, я послал все 5 оставшихся в барабане пуль в сторону моря, не прицеливаясь. То был торжественный салют в честь моего отказа умирать. Едва прогремел последний выстрел, я покрепче сжал рукоятку револьвера, размахнулся и, подкрутив, кинул в зенит. Пистолет достиг вершины незримой параболы, легко-легко полетел по нисходящей дуге в бездну. Улегшись на самую бровку и вытянув шею, я увидел, как он шмякнулся о прибрежные скалы, а я отправился в дорогу. Вскоре напал на хоженую тропу, миновал 2 засыпанных гравием резервуара, в каждой из которых вела высокая дверь. С южной стороны края плато, далеко внизу, виднелся старинный укрепленный городок, лепящийся на земляном откосе между обрывом и берегом. Большинство домов нежилые, но на некоторых крыши насланы заново, и еще 8, 9, 10 целый выводок малюсеньких церквушек. Тропа попетляла среди руин и вывела к каменному порталу, за которым начиналась нисходящая галерея. Выход из нее был перегорожен плетнем. Вот почему за козами никто не приглядывает. Видно, даже они могут подняться на плато или спуститься с него одним единственным способом. Я перемахнул через плетень и, щурясь от солнца, разглядел вымощенную вековыми плитами темно-серого базальта дорожку. По идеальной прямой бегущую под уклон, а у подножия скалы забирающую к охристо-красным крышам крепостного поселка. Я спускался к морю по ломаной трассе улиц, между дерев и беленых домов. Из хижины вышла старуха-крестьянка с миской овощных очистков, принялась кормить кур. Похоже, вид мой был странноват, с чемоданом в руке, небритый, нездешний. «Калиспера».
«Пьес, Исе?» — поинтересовалась она. «Пупас».
Гомеровские вопросы греческого земледельца. «Кто ты таков? Куда путь держишь?» «Я англичанин», — ответил я. «Киношник, мы фильм снимаем. А пану?»
«Да что там наверху снимать-то?»
Я отмахнулся, буркнул, что надо, и, не обращая внимания на ее склочные расспросы, свернул за угол. Наконец-то главная улица, захламленная, меньше 6 футов в ширину, ставни либо закрыты наглухо, либо заколочены. Заметив на одном из домов вывеску, я вошел. Из темного угла явился пожилой усач, хозяин забегаловки. По-братски разделив с ним чугунную плошку рецины и тарелку оливок, я выяснил у него все, что мне требовалось. Во-первых, проспал я целые сутки. Суд состоялся не сегодня, а вчера утром. Сейчас понедельник, а не воскресенье. Мне снова впрыснули лошадиную дозу снотворного, и, конечно, не только снотворного, чтобы проникнуть в самые укромные уголки сознания. В Манимвасию не приезжали ни киношники, ни туристские группы, и вообще уже 10 дней иностранцев что-то не видать с тех пор, как уехали французский профессор и его жена. Как этот профессор выглядел? Жирнющий, по-гречески «не бе, не ме». Нет, ни вчера, ни сегодня в старый город вроде никто не поднимался. Да, Манимвасия теперь никого не интересует. А есть ли в развалинах большие подвалы с росписями на стенах? Нет и в помине. Все разрушено. Через несколько минут я миновал старые городские ворота и углубился в скалы. У кромки воды завидел 2-3 заброшенных причала, которым вполне можно было пристать на шлюпки и на носилках вытащить меня на сушу. Легче легкого обогнуть жилые кварталы поселка, особенно если высаживаться ночью. По всему Пелопоннесу разбросаны старые замки. Корони, Мессини, Пилос, Коринфасьон, Пассава. Под каждым из них обширное подземелье. От каждого до Манимвасии не более дня плавания. Шатаясь под порывами ветра, я пересек дамбу и очутился в небольшой деревушке у основания мыса, где и останавливался пароход. Зашел в таверну, с горем пополам перекусил, на кухне побрился. Да, вот путешествую. И расспросил повара-подавальщика. Тот не сообщил ничего нового. Пароходик, опоздавший из-за Мелтеми, бросил якорь в полночь. Он клевал носом, юзил и, как глубоководное чудовище, отбрасывал жемчужно-зеленоватые, переливчатые усы, лучи. Меня и еще 2 дожидавшихся переправили к нему на лодке. Часа 2 я сидел в пустынном салоне, преодолевая морскую болезнь, И настойчивые потуги афинского зеленщика, закупившего в Манимвасе партию помидоров, завязать со мной разговор. Он все пенял на дороговизну. В Греции любая беседа рано или поздно сворачивает на деньги, а не на политику, как у нас. Если только политика не имеет непосредственного отношения к деньгам. В конце концов, морская болезнь отступила, и я проникся к зеленщику симпатией. И сам он, и окружавший его курган коробок, накрытых газетами, без остатка поддавались осмыслению и анализу. Плоть от плоти мира, в который я только что вернулся. Хоть и долго еще буду с пристрастием разглядывать каждого случайно встреченного здесь незнакомца. Когда показался Фраксос, я вышел на палубу. Черный кит-остров надвигался на меня из штормовой тьмы. Я различил стрелку Бурани, но не дом на мысу. Свет на вилле, конечно, не горел. Тут, на носу парохода, съежилось около десятка неимущих крестьян, обладателей посадочных билетов. Вечная загадка других. Интересно, во что обошелся кончису его домашний спектакль. Верно, раз в 50 дороже, чем годовой заработок любого из этих работяг. В 50 раз. 50 лет трудовой человеческой жизни. Дедюкан, Милле, сборщики брюквы. Рядом со мной примостилось целое семейство. Отец, лежащий на боку, с котомкой вместо подушки. Два мальчугана, укрывшиеся от ветра между ним и его супругой. Все четверо под одним худым одеялом. Жена в белом шерстяном платке, туго повязанном вокруг головы, как носили в средние века. Иосиф и Мария. Рука женщины покоится на сыновьем плече. Я сунулся в карман. Там еще оставалось 7 или 8 дармовых фунтов. Воровато оглянувшись по сторонам, я положил эту тощую пачечку на одеяло у затылка мамаши и бесшумно отскочил, будто совершил нечто предосудительное.